житие святой равноапостольной княгини российской Ольги во святом крещении Елены. Память 11-24 июля. Неизмерима глубина великого и святого таинства крещения. Оно первое в ряду таинств, установленных самим Господом Иисусом Христом и хранимых Церковью. Через него лежит путь к вечной жизни в благодатном единении с Богом. Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой княгини Ольги, которую в древности называли корнем правоверия. Блаженная Ольга явилась, как заря пред наступлением светлого дня, святой веры во Христа. Солнце правды воссияло подобно луне во мраке ночи, то есть во тьме идолослужения, облегавшей русскую землю. В период ее правления на Руси успешно насаждались семена веры Христовой. По словам летописца, святая равноапостольная Ольга во всей Руси земли первая разорительница кумирским требищам, бысть и правоверию основания. Княгиня Ольга, прославленная мудрым правлением во дни язычества и еще более обращением ее к христианству, которое указала она своему великому внуку, сделалась предметом любви народной. Много сохранилось о ней преданий, языческих и христианских. Каждая из них проникнута духом своей веры, и поэтому не должно удивляться, если язычество, думая прославить свою княгиню, яркими чертами изобразило то, что казалось ему первой добродетелью – месть за супруга. Более отрадно предание о первых днях ее юности, которые дышат свежестью чистых нравов славянских. Это первое явление святой Ольги на ее высокое поприще. Равноапостольная Ольга родилась в Псковской земле. Ее родословная восходит к Гостомыслу, тому славному мужу, который начальствовал в Великом Новгороде, до тех пор, пока по его же совету не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями. Принадлежала она, уточняет Иоакимовская летопись, к роду князей Изборских, одной из забытых древнерусских княжеских династий, которых было на Руси в X-XI веке не меньше 20, но которые все были вытеснены со временем Рюриковичами или свелись с ними посредством браков. Она родилась в языческой семье и называлась варяжским именем Хельга, в русском окующем произношении Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому имени Олег, что значит «святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отличное от христианского, но и оно предполагает в человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорливость. Позднейшие предания называли ее родовым именем весь Выбудскую, в нескольких километрах от Пскова, вверх по реке Великой. Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Поэтому уже в юности ей были присущи глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой, мудрейшей вроде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена христианской веры. Рюрик, умирая, оставил после себя сына своего Игоря, еще малолетним отроком, поэтому как Игоря, так и самое княжение до дней совершеннолетия сына Рюрик поручил попечение родственника своего, князя Олега. Собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, он отправился к Киеву. Убив здесь русских князей Аскольда и Дира, незадолго до этого принявших христианство, Олег подчинил себе Киев и стал единовластителем варяго-русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря. За время княжения Олега Русь превращается в огромное, сильное государство, объединяя под властью Киева почти все русские земли, вплоть до Новгорода. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. Случилось ему во время охоты по окрестностям Новгорода зайти в пределы Пскова. Выслеживая зверя около Веси Выбудской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке, и, призвав его к берегу, велел себя перевести на другую сторону реки. Когда они плыли, Игорь, внимательно всматриваясь в лицо гребца, увидел, что это не юноша, а девица. То была блаженная Ольга. Красота Ольги уязвила сердце Игоря, и он начал прельщать ее словами, склоняя к нечистому плотскому смешению. Однако целомудренная девица, уразумев помыслы Игоря, разжигаемого похотью, пресекла беседу мудрым увещанием. «Зачем смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают бесстыдное желание надругаться надо мною. Чего да не будет. Прошу тебя, послушайся меня, подавив себе эти нелепые и позорные помышления, которых нужно стыдиться. Вспомни и подумай, что ты князь, а князю для людей должен быть светлым примером добрых дел. Ты же теперь близок к беззаконию. Если сам ты, побежденный нечистой похотью, будешь совершать злодеяния, то как же будешь удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь такое бесстыдное вожделение, которого гнушаются честные люди. Они могут возненавидеть тебя за это, хотя ты и князь, и предать позорному осмеянию. Да и то знай, что хотя я и одна здесь, и бессильна по сравнению с тобою, ты все-таки не одолеешь меня. Но если бы ты даже мог и одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой. Лучше мне умереть в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству». Такие увещевания к целомудрию образумили Игоря, пробудив чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа. Так они переплыли реку и расстались. И удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы. Действительно, подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления. Не зная истинного Бога и его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защите целомудрия. Тщательно охраняя чистоту своего девства, она образумила юного князя, укротив его похоть, словами мудрости, достойными ума мужа. Протекло немного времени. Князь Олег, утвердив престол княжения в Киеве и посадив своих наместников и прочих подчинившихся ему в городах русской земли, стал искать невесту для князя Игоря. Собрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога. Но ни одна из них не полюбилась князю, ибо в сердце его уже давно был сделан выбор невесты. Он велел вызвать ту, которая перевезла его через реку Великую, в часть ловли в дремучих лесах Пскова. Князь Олег с великой честью привез Ольгу в Киев, и Игорь вступил в брак с нею в 903 году. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал править в Киеве единовластно. В начале своего самостоятельного княжения Игорь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Константинополь, захватив многие страны греческой земли, и возвратился из этого похода со многой добычей и славой. Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями, и богатство стекалось к нему в изобилии, ибо и дальние страны присылали ему дары и дани. В правление Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова становится значительной духовной и государственной силой в русском государстве. Об этом свидетельствует сохранившийся текст договора Игоря с греками 944 года, который включен летописцем в повесть временных лет, в статью, описывающую события 945 года. Очевидно, в момент, когда договор 944 года составлялся в Царьграде, у власти в Киеве стояли люди, сочувствующие христианству, сознававшие историческую необходимость приобщения Руси к животворной христианской культуре. К этому направлению принадлежал, возможно, и сам князь Игорь, официальное положение которого не позволяло ему лично перейти в новую веру, не решив вопроса о крещении всей страны и установлении в ней православной церковной иерархии. Поэтому договор был составлен в осторожных выражениях, которые не помешали бы князю утвердить его и в форме языческой клятвы, и в форме присяги христианской. Князь Игорь не сумел преодолеть косности обычая и остался язычником, поэтому и договор скрепил по языческому образцу – клятвой на мечах. Он отверг благодать крещения и был наказан за неверие. Год спустя, в 945 году, восставшие язычники убили его в Древлянской земле, разорвав между двух деревьев. Но дни язычества и основанного на нем жизненного уклада славянских племен были уже сочтены. Государственного служения возложила на себя при трехлетнем сыне Святославе вдова Игоря, великая княгиня киевская Ольга. Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в летописях с рассказами о грозном возмездии древлянам, убийцам Игоря. Клявшиеся на мечах и веровавшие только в свой меч, язычники обречены были Божьим судом от меча погибнуть. Поклонявшиеся среди прочих обожествленных стихий огню, нашли свое отмщение в огне. Исполнительницей огненной кары Господь избрал Ольгу, оплакивавшую вместе с сыном Святославом своего мужа. Плакали и все жители Киева. Древляне же составили следующий дерзкий замысел. Они хотели Ольгу, слыша о ее красоте и мудрости, взять в жены своему князю Малу, а наследника тайно умертвить. Таким образом, древляне думали увеличить власть своего князя. Они немедленно на ладьях отправили к Ольге 20 нарочитых мужей, чтобы они просили Ольгу сделаться женой их князя. А в случае отказа с ее стороны, им было велено угрозами понуждать ее. Пусть, хотя и насильно, станет женою и господином. Посланные мужи водным путем достигли Киева и пристали к берегу. Услыхав о прибытии посольства, княгиня Ольга позвала мужей древлян к себе и спросила их, «С добрыми ли намерениями прибыли вы, честные гости?» «С добрыми», — отвечали они. «Скажите же», — продолжала она, — «зачем именно вы прибыли к нам?» Мужи отвечали, «Нас послала к тебе древлянская земля с такими словами. Не гневайся, что мы убили твоего мужа, ибо он, как волк, расхищал и грабил. А наши князья — добрые правители. Нынешний же князь наш без сравнения лучше Игоря, молодой и красивый. Он к тому же кроток, любвеобилен и милостив ко всем. Пойди же за нашего князя, ты будешь нам госпожой и обладательницей древлянской земли». Княгиня Ольга, скрывая свою печаль и болезнь сердечную по мужу, сказала посольству с притворной радостью, «Мне угодны слова ваши, ведь мужа мне уже не воскресить, а оставаться вдовой для меня не беспечально. Будучи женщиной, я не в состоянии как следует управлять таким княжеством, сын же мой еще малый отрок. Итак, я с охоты пойду за вашего молодого князя, к тому же я еще и сама не стара. Теперь идите, отдохните в ладьях ваших, утром же я позову вас на почетный пир, чтобы всем стала известна причина прибытия вашего и мое согласие на ваше предложение. А затем я пойду к князю вашему. Вы же, когда посланные утром придут взять вас на пир, знайте, как вам должно соблюдать при этом честь пославшего вас князя и вашу собственную. Вы прибудете на пир таким образом, как прибыли к Киеву, то есть в ладьях, которые понесут киевляне на головах. Пусть все увидят вашу знатность, которое я почитаю вас такой великой честью пред моими людьми». С радостью древляне удалились в свои ладьи. Княгиня же Ольга, мстя за убийство своего мужа, раздумывала, какой бы смертью погубить их. Она приказала той же ночью выкопать глубокую яму во дворе при загородном дворце княжеском, в котором находилась и прекрасная палата, приготовленная для пира. Наутро княгиня послала честных мужей звать сватов на пир. Посадив их в маленькие лодочки по одному, киевляне понесли их надутых пустой гордостью. Когда принесли древлян на двор княжей, Ольга, смотревшая из палаты, приказала бросить их в глубокую яму, приготовленную для этого. Затем, подошедшая сама к яме и нагнувшись, спросила, «Угодно ли вам такая честь?» Они кричали, «О горе нам! Мы убили Игоря и не только не приобрели через это ничего хорошего, но получили еще более злую смерть». И приказала Ольга засыпать их живыми в этой яме. Сделав это, княгиня Ольга немедленно послала своего гонца к древлянам со словами. «Если вы действительно хотите, чтобы я пошла за вашего князя, то присылайте за мной посольство, и более многочисленное, и более знатное, чем первое. Пусть оно с честью ведет меня к князю вашему. Присылайте же послов как можно скорее, пока меня не удержали киевляне». Древляне с великой радостью и поспешностью послали к Ольге 50 мужей, начальнейших старейшин земли древлянской, после князя. Когда они пришли в Киев, Ольга велела приготовить для них баню и послала к ним с просьбой. Пусть послы после утомительного пути вымоются в бане, отдохнут, а потом уже придут к ней. Они с радостью отправились в баню. Когда древляне начали мыться, то сейчас же нарочно приставленные слуги крепко снаружи заложили затворенные двери, обложили баню соломой с хворостом и подожгли. Так с бани сгорели старейшины древлянские вместе со слугами. И снова Ольга отправила к древлянам гонца, извещая о скором своем прибытии на бракосочетание с их князем и приказывая приготовить меда и всякого питья и пищи на том месте, где убит был ее муж, чтобы сотворить прежде второго своего брака по первому своему мужу тризну, то есть поминальный пир по обычаю языческому. Древляне на радости все приготовили в изобилии. Княгиня же Ольга, по обещанию своему, отправилась к древлянам со многим войском, точно приготовляясь к войне, а не для бракосочетания. Когда Ольга приблизилась к стольному городу древлян, Коростеню, последние выступили ей навстречу в праздничных одеждах и приняли ее с ликованием и радостью. Ольга же, прежде всего, пошла на могилу своего мужа и сильно плакала о нем. Совершив затем по обычаю языческому поминовенную тризну, она повелела насыпать над могилой большой курган. «Я уже не скорблю о первом своем муже», — сказала княгиня, совершив над могилой его то, что должно было совершить. «Наступило время с весельем готовиться ко второму браку с князем вашим». Древляне же спрашивали Ольгу о первых и вторых послах своих. Отвечала она, «Они идут вслед за нами по другому пути, со всем моим богатством». После этого Ольга, снявши печальные одежды, облеклась в брачное светлое, свойственное княгине, показывая вместе с тем радостный вид. Она повелела древлянам есть, пить и веселиться, а своим людям приказала, чтобы они прислуживали им, едя с ними, но не упивались. Когда же древляне напились, княгиня велела своим людям заранее приготовленным оружием, мечами, ножами и копьями, избивать их, и убитых пало до 5000 и более. Так Ольга, смешав веселье древлян с кровью и отомстившая этим за убийство своего мужа, возвратилась в Киев. На другой год Ольга, собравши войско, пошла на древлян с сыном своим, Святославом Игоревичем, и его привлекая к отмщению за смерть отца. Древляне вышли им навстречу с немалой воинской силой. Сойдясь вместе, обе стороны ожесточенно бились, пока киевляне не одолели древлян, которых и гнали до их стольного города Коростеня, предавая смерти. Древляне затворились в городе, и Ольга целый год неотступно осаждала его. Видя же, что трудно взять город приступом, мудрая княгиня придумала такую хитрость. Она послала сказать древлянам, затворившимся в городе, «Зачем, безумный, хотите уморить себя голодом, не желая мне покориться? Ведь все остальные города ваши мне выразили покорность. Жители их уплачивают дань и живут спокойно в городах и селах, обрабатывая свои нивы. Мы хотели бы тоже, — отвечали затворившиеся, — покориться тебе, да боимся, как бы ты ни стала снова мстить за князя своего». Ольга же отправила к ним второго посла со словами, «Я уже неоднократно мстила и на старейшинах, и на прочих людях ваших, и теперь желаю не мести, но требую от вас дани и покорности». Древляне согласились уплачивать ей дань, какой она захочет. Ольга предложила им: «Я знаю, что вы сейчас обнищали от войны и не можете уплатить мне дани ни медом, ни воском, ни кожами, ни другими годами для торговли вещами. Да я и сама не хочу отягощать вас большой данью. Дайте мне какую-нибудь малую дань в знак вашей покорности, хотя бы по 3 голубя и по 3 воробья от каждого дома». Древлянам дань эта настолько показалась ничтожной, что они даже насмехались над женским разумом Ольги. Однако же они поспешили собрать от каждого дома по 3 голубя и воробья и послали ей с поклоном. Ольга сказала пришедшим к ней из города мужам: «Вот вы теперь покорились мне и сыну моему, живите же в мире. Завтра я отступлю от города вашего и отправлюсь домой». С этими словами она отпустила помянутых мужей. Все жители города сильно обрадовались, услыхав о словах Ольги. Княгиня же раздала птиц своим воинам с приказанием, чтобы поздним вечером каждому голубю и каждому воробью привязан был лоскут, пропитанный серой, который следовало зажечь, и пустить всех птиц на воздух вместе. Воины исполнили это приказание, и птицы полетели в город, из которого были взяты. Каждый голубь влетел в свое гнездо, и каждый воробей — в свое место. Тотчас город загорелся во многих местах, а Ольга в это время отдала своему войску приказ окружить город со всех сторон и начать приступ. Население города, спасаясь от огня, выбегало из-за стен и попадало в руки неприятеля. Так взят был Коростень. Много людей из древлян погибло от меча. Другие с женами и детьми сгорели в огне, а иные утонули в реке, протекавшей под городом. В это же время погиб и князь Древлянский. Из оставшихся в живых многие отведены были в плен, а другие оставлены княгиней на местах их жительства. Причем она наложила на них тяжелую дань. Так княгиня Ольга отмстила древлянам за убийство своего мужа, подчинила себе всю древлянскую землю и со славой и торжеством возвратилась к Киеву. И управляла княгиня Ольга под властными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов.